Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня», которая выходит с понедельника по четверг, 18 часов. И с вами ее постоянный ведущий Наталья Князева.
И Тимур Осмонов. Здравствуйте всем.
Здравствуйте. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация довольно тревожная о том, что уровень воды в озере Иссык-Куль снижается. Были опубликованы соответствующие фотографии. И сегодня мы будем пытаться разобраться в том, почему это происходит. Стоит ли опасаться того, что наша жемчужина будет немножко меньше, потому что мы хотим, чтобы она была больше, наверное, или, по крайней мере, оставалась в том же состоянии и также продолжала радовать нас своей красотой. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой метеорологии, экологии, охраны окружающей среды Кыргызско-Российского славянского университета Андрей Подрезов. Андрей Олегович, здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в студии.
Я тоже приветствую ведущих и всех радиослушателей.
Давайте сначала сделаем вот что. Уточним размеры того, что у нас имеется. Собственно, размеры самого озера Иссык-Куль. И пытаемся теперь уже разобраться, насколько нормально, что оно иногда уходит, иногда оно, наоборот, прибывает. И как это происходит в исторической действительности. Давайте начнем с актуальных размеров.
Ну, современные размеры озера Иссык-Куль таковы. Это его длина 178 километров, ширина максимальная 60 километров 100 метров. Длина береговой линии 688 километров. Средняя глубина 278,4 метра. Максимальная 668. Те данные, которые были приведены на картах советского периода, где глубина обозначалась 702 метра, признаны ошибочными, потому что в 1968 году эхолотирование частое, по частой сетке такой глубины не нашло. По-видимому, измерение, ну, вкралась неточность либо на момент определения касания лотом дна, либо на свес троса не были введены, ну, нормальные поправки. Так, в Иссык-Кульской котловине на высоте 3000 метров выше уровня моря насчитывается 834 ледника. А в озеро впадает около 80 рек и речушек. Ну, самый крупный из них, конечно, это река Тюп и река Джергалан. Mm-hmm. Что касается исторических уровней Иссык-Куля, то у озера имеется 7 террас. 4 из них береговых террас, я имею в виду. Ну, что такое терраса? Это то место, где уровень озера находился стабильно, с небольшими отклонениями очень долго, на протяжении столетий, скажем так, и намывал пляжи. Вот это и есть террасы. Так вот, 4 террасы подводные. Самая глубокая лежит на глубине 270 метров, потом 110 и 30 метров ниже современного уровня озера. И 4 надводные, вернее, 3 надводные, 12, 40 и 60 метров выше современного уреза воды. Вот так колебался уровень озера на протяжении примерно 30 тысяч лет последних. Ну и первое научное описание Иссык-Куля составлено было Семеновым в его экспедиции 1756-57 годов, когда была установлена бесточность Иссык-Куля, определена абсолютная высота уреза воды, у него получилось 1417 метров, ну, конечно, это было ошибочно, современная цифра 1606,5 метров. Ну, были исследованы доступные археологические памятники, литология озерных отложений и так далее. То есть вот это описание, первое научное описание Иссык-Куля, можно считать отправной точкой в его исследованиях.
Что касается истории вообще самого озера, понятно, что то, о чем вы говорите, это очень интересно, потому что у него существуют террасы, и, собственно, по их наличию понятно, что уровень когда-то был и совсем низкий, когда-то он был и выше уровня современного зеркала. Мы очень часто говорим о Иссык-Куле, о его настоящем, очень редко говорим о его прошлом. И, собственно, меня очень часто интересовал вопрос о том, как, в принципе, такой большой водоем среди достаточно высокого и крупного горного массива, в принципе, образовался, благодаря каким условиям, и почему именно на этом месте мы теперь имеем такое прекрасное озеро, которое является, и с точки зрения мировой географии, уникальным.
Ну, тут надо начать все-таки с Тяньшаня. Тяньшань – это относительно молодые горы, ну, конечно, по геологическим масштабам. И образовались они примерно 25-30 миллионов лет назад всего. И примерно 20 миллионов лет назад на территории современной Иссык-Кульской котловины, которая совершенно тогда не была похожа на то, что мы имеем сейчас, возник первичный Иссык-Куль. Дело в том, что после сжатия борта котловины стали подниматься, а днище, это называется компенсационный прогиб, опускалось вниз. То есть начали расти горы, которые обрамляют котловину с севера и юга, И все те реки, которые сбегали с этих гор, накапливались в замкнутой котловине. Ну, первоначально Иссык-Куль был гораздо мелководнее современно, но площадь его была значительно выше. А рельеф и ландшафты того места, которое сейчас мы знаем как Иссык-Кульскую котловину, представляли собой что-то вроде казахского мелкосопочника, то есть небольшие всхолмленные поля. И многие из них были подняты в целом виде, то есть не разбитыми, не разрушенными, на высоты более 3000 метров. Ну, например, это Акшератские сырты. Вот это древние ландшафты того места, где образовался Иссык-Куль. Ну, а очертания, близкие к современным, Иссык-Куль принял всего примерно 100 тысяч лет назад.
Совсем молодые, получается, по геологическим меркам. Это буквально мгновение какое-то.
Да, геологические часы тикнуть не успели.
Что касается, наверное, давайте перейдем уже к современности и к той теме, с которой мы, собственно, сегодня начали. Честно говоря, те фотографии, которые публикуются в социальных сетях, но они заставляют прямо волноваться, потому что, по меньшей мере, ну вот на взгляд обывателя, скажем так, да, те плиты, которые сейчас показаны, что лежат на берегу, ну, грубо говоря, да, составляют сейчас берег, тот, который еще водой не омываются, мы привыкли, что эти плиты, они как раз-таки обязательно должны быть в воде. И говорят, что в некоторых местах Иссык-Куль обмелел вот на 15 метров отошла береговая линия. Насколько это, ну, можно назвать правдой, да, насколько серьезен масштаб, скажем так, обмеления озера, ну и почему, наверное, подобные процессы происходят?
Мы уже говорили о приозерных террасах. В масштабах 100 метров, я думаю, современное изменение, которое сполошило соцсети, ну, это мелочь такая, что... А если рассмотреть картину в целом, то еще раз повторяю, что на протяжении всей истории озера его уровень менялся постоянно. Он был как на 60 метров выше современного, так и на 250 ниже. Ну и причины, которые заставляют уровень меняться. Ну, первая причина – это, конечно, изменение климата и падение количества осадков и температуры в котловине. Это основная причина, которая действовала и будет действовать на протяжении прошлых тысячелетий и будущих. А вторая причина – это забор воды на орошение из рек, которые питают Иссык-Куль. Ну, значимой она стала только, ну, скажем так, с начала 20 века. Третья – это тектоническая причина. Озерная ванна продолжает прогибаться, то есть дно Иссык-Куля опускается. Но это происходит с человеческой точки летоисчисления настолько медленно, что учитывать ее в масштабах сотен лет вообще смешно.
Неожиданно это не случится,
да,
говоря.
То есть это очень медленный процесс. Подземный отток воды из озера за пределы котловины. Была гипотеза, что Иссык-Куль может выклиниваться в подземное русло реки Чу и будет такой грунтовый сток из озера. Те исследования, которые были проведены в 20 веке, это не подтвердили. То есть стока Иссык-Кульских вод по внутреннему руслу реки Чу грунтовому не происходит. Ну и разобщение озера с рекой Чу. Потому что были такие времена, когда Чу впадала в Иссык-Куль. Иссык-Куль был на 40 метров выше современного и вдавался в Баломскую щель со стороны Балыкчи почти на 40 километров. И даже перетекал по руслу реки Чу в Чуйскую долину. В то время он был гораздо менее соленый, конечно. Это так называемый Баломский порог стока. Ну вот, из всех причин, конечно, основная – это климатическая.
Ну, то есть глобальное потепление, даже не потепление, глобальное изменение
похолодание.
Климата.
Похолодание. Что случилось за последнее время в Иссык-Кульской котловине такого, что климат в ней начинает меняться постепенно?
Все дело в том, что на протяжении последних 2 миллиона лет и последний 1 миллион лет мы живем в так называемом климатическом безобразии. То есть когда каждые 96-100 тысяч лет наступает покровное оледенение. И вот последнее из них... Это было Вюрмское оледенение. Оно достигло максимального своего развития или пика 18 тысяч лет назад. 10 тысяч лет назад довольно быстро разрушилось, и климат стал теплеть. И вот именно вот это межледниковье мы сейчас и живем. Примерно где-то ближе к его середине. если считать сначала.
Просто вот что хотелось бы уточнить. Понятно, что когда мы говорим о каких-то таких глобальных эпохах, да, мы апеллируем вот теми цифрами, которые вы обозначили, да, 10 тысяч лет, что это все очень постепенно должно происходить. Но в последнее время ведь ученые замечают, что климат меняется гораздо быстрее, чем должен был бы, по идее, исходя из вот того летоисчисления, которое мы уже назвали. Так это на самом деле? И насколько это на Иссык-Куль влияет?
Это не совсем так. Тезис об ускоряющемся потеплении, он пока еще и тезисом остается. Дело в том, что внутри столетия есть несколько таких климатических периодов, когда похолодание чередуется с потеплением. И вот сейчас, после 2010-15 годов, должен был начаться период похолодания. Вот примерно такой, как был здесь в 60-70-х годах. Но он не начался. И вот это позволяет думать о том, что нынешнее потепление все-таки нарушило вот эти природные циклы и будет продолжаться больший период времени, чем, ну, показывали те климатологические исследования, проведенные раньше. То есть вот эта цикличность стала удлиняться. Что касается годового хода уровня озера, потому что именно о нем и стоит вопрос в соцсетях. На самом деле уровень Иссык-Куля не постоянен. Ну, что такое годовой ход? Это то, как меняется средний уровень Иссык-Куля в течение года. А меняется он в среднем на 20 сантиметров каждый год. То есть это не падение и рост, а все это выглядит так. Обычно весной, когда начинается таяние снегов и весеннее половодье, реки увеличивают сток, и уровень Иссык-Куля начинает повышаться. Далее, примерно в июне, к этому добавляется еще и ледниковый сток, то есть та составляющая поверхностного стока, которую вкладывают тающие ледники. Это увеличивает поступление воды в озеро. И примерно в августе-сентябре наступает максимум. Минимум обычно наступает, конечно, в холодное время года, это середина зимы, то есть вот то, что мы сейчас имеем. Если год маловодный, то максимум уровня приходится на июнь-июль. Если год полноводный, то есть достаточное количество осадков, не жаркое лето с дождями, то этот максимум наступает в августе-сентябре. Был даже отдельный случай в 68 году, когда максимум уровня Иссык-Куля пришелся на октябрь. То есть в среднем озеро за год совершает колебания за счет сезонных изменений на 10-40 сантиметров. Это вот то, что установлено инструментальными данными, и то, что мы имеем и сейчас. Сразу говорю, что нынешний год был маловодный, осадков было мало. Ледники, так как май и начало июня были холодными, стали стоять чуть позже. И поэтому вода, которая поступила в озеро, ну, скажем так, нарушила вот эту среднюю картину, воды в Иссык-Куль поступило меньше, и испарение ее с поверхности озера было больше. То есть, как и все бесточные озера, Иссык-Куль в своем балансе испаряет всю воду, втекающую из нее рек, со своей поверхности. Если воды меньше, испарение остается на прежнем уровне, площадь зеркала в озере уменьшается. Вот это и произошло, но это не значит, что у Иссык-Куля значительно изменилась глубина. Итак, 10-40 сантиметров в течение года. Но если речь идет о мелководье, то отступление береговой линии
там
от полосы пляжа в горизонтальном масштабе будет выглядеть значительно. И вот чаще всего именно старожилы еще фиксировали такое отступление уровня в районе Балыкчей, и в конце 18 века, и в 19 веке.
Ну, и не только старожилы, мы обычно наблюдаем, естественно, потому что мы ездим часто на Иссык-Куль, и понятно, что уровень, он постоянно меняется. Даже когда пытаются люди объяснить, они пользуются какими-то данными некоторых экспертов, которые говорят о том, что озеро дышит, оно постоянно то прибывает, то убывает, но это тоже видно невооруженным взглядом, потому что я помню вот из детства, по крайней мере, какие-то пирсы, которые уходили буквально в никуда, и с них, понятное дело, прыгать в воду было нельзя. А потом ты приезжаешь, и они уже так нормально находятся в воде, потому что уровень поднимается. Вот острова еще какие-то были, я помню, на них плавали, которые потом оказались практически затоплены. Это тоже влияние конкретно климата? Или же все-таки вот такой вот мифический ритм озера и его дыхания, он тоже присутствует?
Ну, какой ритм? Мы же только что говорили о тектонике, о гидрографии. Mm-hmm. То есть, конечно, это изменение температуры и осадков в Иссык-Кульской котловине.
Вот вы заведуете кафедрой метеорологии, метеорологи у нас часто дают какие-то прогнозы. В этом году вот мы видим, какая зима, да? Осадков, мягко говоря, маловато, ну, по крайней мере, на той территории, которую мы охватываем взглядом и читаем в прогнозах, нет снега. И в горах нет снега, ну, о том, что в целом это может сказаться на всей ситуации с водой, электричеством и так далее в Кыргызстане, это одно. А что касается Иссык-Куля, в этом году получается, есть вероятность, что уровень озера спадет еще сильнее из-за того, что вот как раз-таки весной будет мало в него стоков, или все-таки как-то иначе все это будет работать?
Ну, если будет такое же маловодное лето, а снега уже мало, вы совершенно правильно сказали, конечно, дальнейшее понижение уровня Иссык-Куля продолжится. Правда, если будет жаркое лето и вообще потепление климата компенсирует такую убыль уровня, ну, большим таянием ледников. То есть ледники тают интенсивнее, и в озеро будет поступать ледниковая составляющая больше. Но при этом, опять же, не следует забывать, что маловодный год и вегетационный период маловодный вызовет усиленный забор воды из рек на орошение. То есть вывод такой, уровень Иссык-Куля будет понижаться непременно.
Так, в этом году будет понижаться
непременно. И в этом, непременно. И в последующем. Вот дальше поговорим о измерениях уровня. Они проводились с 1927 года, инструментальных. И вот там очень хорошо показана эта картина.
Угу. Ну, давайте как раз, наверное, на это акцентируем сейчас свое внимание, потому что, как вы уже сказали, да, наблюдения за озером ведутся с 1927 года, и вот судя по той информации, которая есть у меня, только один раз наблюдался большой приток воды за все это время. Какие данные есть у вас и какие выводы можно сделать по тем измерениям, которые проводятся уже конкретно учеными за вот эти вот, ну, почти-почти вот уже 100 лет?
Ну, скажем так, вот с 1927 года по 2003 год, сейчас есть, конечно, более свежие данные, я просто оперирую статистически достоверной информацией, уровень озера упал на 276 сантиметров.
Это 22 с лишним метра.
Да, практически менее чем за столетие, ну, 70 лет, 276 сантиметров, почти 3 метра. Но это падение было неравномерным. Вот средняя величина в год, если посчитать, составляла 3,6 сантиметра. То есть каждый год за этот период Иссык-Куль терял вот такую высоту уреза воды. А наибольший средний годовой уровень, почему средний годовой, ну, только что поговорили, что уровень в течение года пульсирует, приходился на 1929 год. Тогда высота уреза была 1609,5 метров. А наименьший на 1998, то есть конец 20-го столетия, когда уровень Иссык-Куля составлял 1606,17 метра. Это вот, ну, скажем так, за 70 измеряемых лет. Вот вы говорили о подъеме, да? Самый большой продолжительный подъем уровня озера наблюдался за пятилетие с 1956 по 60-е годы. И озеро за эти 5 лет поднялось на 30, уровень поднялся на 32 сантиметра. Но опять же, этому подъему предшествовал спад уровня с 1943 по 1955 год прошлого века, когда за это время, ну, это получается 12 лет, да, уровень озера понизился на 110 сантиметров. То есть Иссык-Куль дышит вслед за, говорю, сейчас же, понятно уже, за климатическими изменениями. Ну, конечно, человек тоже к этому руку приложил, говорю, но опять же, это последнее столетие. А вот максимальное падение за весь период инструментальных наблюдений, это было в 1948 году, когда за год уровень озера упал на 20 сантиметров. Что, опять же, связано наверняка с маловодием.
Давайте немножко про деятельность человека на берегах озера Иссык-Куль, в Иссык-Кульской котловине. Мы уже не раз сегодня отмечали, что падение уровня озера, оно может быть вызвано также и из-за деятельности человека, из-за того, что вода, которая стекает в Иссык-Куль, забирается на полив. Вот мы не рискуем ли из-за того, что сейчас в Иссык-Кульской котловине реализуется большое количество сельскохозяйственных проектов, в том числе новые направления по рыбоводству. В принципе, сельскохозяйственные площади постепенно увеличиваются. Скажем так, довольно сильно повлиять на экологию внутри самого озера и касательно вообще всего водоема. Какие существуют риски и что будет, если подобная деятельность человека будет продолжаться и только расти?
Ну, понятно, что нагрузка на котловину с точки зрения человеческой инфраструктуры будет только возрастать. Если говорить про сельское хозяйство, то за исключением, скажем так, забора воды на орошение сельскохозяйственных культур, ну, большую опасность несут фермерские хозяйства, то есть... Ну, а в основном они несут опасность для качества воды. То есть в период половодий, сильных ливней, паводков, навоз с этих ферм уже неоднократно и в 20 веке сейчас может смываться в озеро. Человеческая инфраструктура – это вот печально известная нефтебаза в Балыкчах, где подземное пятно нефти неуклонно приближается к воде озера. То есть были протечки в танках, в хранилищах для нефти. Нефть питалась в грунт, и за счет естественного гравитационного уклона это пятно движется в сторону озера. Очистные сооружения. Не зря же запрещено было строить все, скажем так, санатории ближе 300 метров от воды, чтобы хоть как-то предотвратить фильтрацию с очистных сооружений в озеро. Нарушено было это везде и рядом. Ну вот, часто задают вопросы по поводу... так называемого экологического города Осман.
Да-да-да, я как раз и хотел к этому подвести.
Собирается строить. Ну, на мой взгляд, это неразумная идея с точки зрения как туризма, так и экологии котловины. Ну, смотрите, ну что решит этот город? Во-первых, никто не знает ни его размеры, ни количество жителей, которые в нем планируются, ни инфраструктуру, ни те технологии, по которым будут работать те же очистные сооружения. Но ясно, что этот город не будет построен далеко от воды. То есть это будет что-то рядом с озером. И, естественно, чем больше объект, тем больше загрязнения с точки зрения, в первую очередь, очистных сооружений. Ну и еще, на мой взгляд, интерес Иссык-Кульской котловины для туристов в первую очередь представляет с точки зрения самобытности. Потому что курорты современные, понастроенные в Турции, в Эмиратах, а территория Иссык-Куля, она как раз паломничество для такого дикого туризма, когда человек хочет посмотреть на естественные ландшафты, нетронутые цивилизацией или затронутые в минимальной степени и так далее. И делать там мини-Дубай, ну, я смысла в этом большого не вижу. Тем более, скорее всего, по ценам на отдых для жителей Кыргызстана основного количества он будет...
Недоступен
явно, абсолютно.
Поэтому что-то масштабировать в плане курортов на Иссык-Куле, наверное, все-таки не стоит.
Ну и еще, на мой взгляд, у Кыргызстана гораздо больше, более значимых проблем, чем построение одного города с неизвестными целями, скажем так.
Знаете, когда... почему очень... резко реагируют пользователи социальных сетей, когда видят различные сообщения. Ну, вот буквально каждый год случается, когда говорят о том, что вода или прибыла, или наоборот убывает. Мы ведь на самом деле боимся потерять нашу жемчужину и, тем не менее, хотим из нее взять какие-то прибыли. Да? Скажите, пожалуйста, мы очень часто говорим о том, что вот озеро Иссык-Куль во всех туристических буклетах, о том, что это уникальный водоем на нашей планете. Чем он уникален и насколько его экосистема хрупкая? Можем ли мы в результате своей деятельности навредить ему так, что он уже просто не восстановится, и мы в результате просто потеряем наше озеро? Очень часто говорят о том, что оно может быть заболочено или еще что-то.
Да, что вообще такое потерять? То есть что с ним случится? Понятно, что оно до дна не испарится, да, скорее всего, в обозримом будущем, но что такое потерять?
Конечно, то есть высушить Иссык-Куль человек не сможет, даже бы если он этого пожелал, всеми чувствами. Но сейчас в большей степени риску подвергается не само озеро, хотя качество воды тоже постоянно меняется в зависимости от его загрязнения, синтетические поверхности активными веществами, ну, проще говоря, стиральные порошки и что-то на них похоже, и очистные сооружения и так далее. Но сильнее всего страдает береговая линия, то есть для пляжей уничтожается, для того, чтобы увеличить поверхность пляжей, уничтожаются заросли облепихи, тугайных этих зарослей, это в районе Тюбского залива и так далее. И вот, но это все, конечно, ведет к тому, что исчезают определенные виды фауны и флоры по берегам озера. Ну и, конечно, вот перегрузка озера отдельных его частей туристами в летний сезон, ну, оно... дает резкий экологический пресс на, и как на само озеро, так и на растения, животных, пляжа, видовую рыбу, рыбное разнообразие и так далее. Ну, здесь уже можно говорить о рыбоводческих фермах. А вот что касается того, что в соцсетях поднимается такая информация, вот короткая память у человека, далеко не первое поколение, даже не десятое, которое живет в этом районе. Так вот, последняя трансгрессия или рост уровня озера начался в 15 веке. Причем он начался очень быстрыми темпами. Вот есть хорошее историческое свидетельство. В 1399 году территория котловины была завоевана войсками Тамерлана или Тимура. И на одном из островов, тогда их было достаточно, это не Койсар, а Каравой, район пионерского лагеря Чайки, на острове он построил дворец. Ну, парень любил строить дворцы везде,
где для острове этого. Тем более красиво.
Да. Ну, самое смешное, что этот дворец простоял меньше 50 лет, потому что именно в это время, с середины 15 века, начался резкий рост уровня озера. И он доходил до 25 сантиметров в год. И этот дворец через 50 лет был смыт. И вот это продолжалось примерно до середины 18 века. А с середины 18 века, ну, уровень озера был на 40 метров, на 20 метров, извиняюсь, выше современного, на 20-25. Началось падение уровня озера, которое продолжается и сейчас. Так вот, эти вопросы интересовали население Иссык-Кульской котловины уже на рубеже 20-х веков. Ну, вот я даже специально подобрал заметку, что вот с 1860 по 1898 год уровень Иссык-Куля понижался со скоростью 14-20 сантиметров в год. Mm-hmm. Это очень много. И вот в 1905 году в журнале «Русский Туркестан» была опубликована пространственная статья Виноградского с тревожным названием «Иссык-Куль. Исчезающее озеро море». То есть на уровне тех соцсетей эти вопросы поднимались уже тогда.
И с не менее страшными заголовками, хочу отметить.
Так что то, что происходит с озером, это совершенно нормальное для его исторического... И для его исторической эволюции явления, ну, конечно, не надо их усиливать человеку, потому что отступление пляжа, вернее, отступление озера на десятки или сотни метров неизбежно затронет нынешние курорты, пансионаты и все остальное. Но, тем не менее, говорю, вот это уже было. А по прогнозам, на ближайшие 30 лет, после 2005 года начался небольшой подъем уровня, и подъем составил примерно 60 сантиметров. Но опять же за счет того, что были просто более полноводные годы. Уровень будет понижаться, но ступенчато. И так, по прогноз Институт водных проблем и энергетики, сейчас вам точно скажу, на период 2002-2033 года по падению уровня озера составит примерно 60 сантиметров. Причем быстрее, но будет падать до 17-20-х годов. Прогноз был 2005-м сделать. Поэтому. Так что, как видите, он оправдывается. А вот после 30-х годов пойдет небольшой подъем уровня опять. Ну, ожидается, вернее, скорее всего, смена климатического цикла внутривекового. Помните, я говорил, 30-летний. Плюс, если будет продолжаться повышение роста температуры, будет интенсивнее таять ледники. И пока они будут сбрасывать воду в Иссык-Куль, уровень будет понижаться не так заметно. Но, еще раз, уже более 120 лет, даже 150 лет, идет тенденция снижения уровня озера, которая обусловлена климатическими причинами. И она будет продолжаться.
Давайте завершим нашу беседу тем, что очень часто мы слышим призывы о том, что озеро Иссык-Куль нужно сохранять, о том, что принимаются какие-то экологические программы. Когда-то на въезде в Иссык-Кульскую область, во время, перед городом Балыкчи, тогда Рыбачи, существовал экологический пост различный. То есть предпринимаются, по крайней мере, на бумаге разные усилия для того, чтобы создавать какой-то экологический режим внутри Иссык-Кульской области, да и само озеро, оно является заповедником, по крайней мере, его береговая линия. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие усилия необходимо прилагать государству, да и самим людям для того, чтобы не допустить загрязнения озера, какие программы, на ваш взгляд, могли бы быть наиболее действенными?
Ну, программы эти номинально уже идут. Мы уже говорили о запретах на строительство на определенном расстоянии от береговой линии, ночные сооружения, на запрет на вылов рыбы. То есть программа-то составлена, и составлена она, скажем так, номинально правильно. Другое дело, что она не выполняется. Как был Иссык-Куль опутан сетями браконьерскими, так он опутан сотни километров сетей. Как функционировал, например, в системе, вернее, в городе Чулпанате, старая система очистки сливных сооружений, канализации, так она и не реставрируется, и не обновляется, и так далее.
То есть с нефтяным пятном тоже ничего не сделали до сих пор, насколько я
понимаю. С нефтяным пятном, да. То есть были и проекты, и финансирование, и все это остается в виде бумажных отчетов, не более того.
Ну, то есть лучше бы на это деньги решили потратить, по крайней мере, на какие-то муниципальные нужды, вроде бы, вроде улучшения канализации.
Чем на город Осман, ты имеешь в виду? Ну, на это инвестора труднее привлечь, как мне кажется.
С другой стороны, да. Единственное, я вот хотела бы спросить что-то такое, что касается, наверное, каждого кыргызстанца, то, что мы видим просто каждый год. Каждый год публикуется куча фотографий о том, что озеро очень замусорено. Ну, просто на береговой линии, вот даже на том же самом заливе Тюбском, да, там, где соприкасается вода практически с дорогой, можно просто заглянуть и увидеть, что, ну, огромное количество пакетов, бутылок валяется на берегу, и не всегда это убирается. И корят наших граждан о том, что, ну, вот зачем выкидывать, это же наша жемчужина, жемчужина, надо ее беречь. Я недавно, честно говоря, столкнулась с мнением, разговаривала с одним знакомым, он говорит, слушай, пластик разлагается там миллионы лет, ну, вот будет он лежать на дне озера, ну, и пусть лежит, кому он мешает. Почему такую истерию вокруг этого строят, и там водолазы спускаются, и этот мусор пытаются со дна озера соскрести как-то и поднять. Насколько реально вот подобное загрязнение человеческое, вот ежегодное, влияет на экосистему озера?
Ну, на самом деле, речь не только о Иссык-Куле идет. Основная проблема для Мирового океана сейчас – это пластик. Пластиковые, да, отходы. Пластиковые острова, пластиковое засорение, которое течениями сбивается в определенных местах океана и статично там может существовать десятилетия. Пластик не так безобиден. По крайней мере, большая гибель водоплавающих птиц связана именно с ним. То есть птицы, ну, я про океан говорю, буревестники и так далее, они хватают пластиковые отходы, пробки, кусочки пластика. И много фотографий в современной литературе, где показаны скелеты птиц, внутренности которых буквально набиты пластиком. Mm-hmm. То, что он разлагается миллионы лет, ну, может, это и так, может, чуть быстрее. И то, что он будет лежать на дне, ну и пусть лежит, его там не было. То есть это не природное вещество. И как оно сыграет, какую роль оно сыграет с точки зрения ихтиофауны, ихтиофлоры, пока еще не ясно. Но ясно, что одно, что лучше бы его там не было. Поэтому прикрывать, ну, скажем так, свою небрежность и наплевательское отношение, что он нейтрален, что это не хвостохранилище и так далее, ну, не надо. Зачем замазывать свою совесть и рассудок тем, что явно пойдет во вред? Уж на пользу в любом случае не пойдет. Другое дело, что как это все предотвратить? Ну, на Западе все это делается, вся культура была, скажем так, основана на реальных и диких штрафах, вплоть до административной ответственности и так далее. И на протяжении 100 лет вот этого прессинга там народ уже, скажем так, ведет себя по-другому. То есть для них это естественно, так же, как для наших, естественно, пульнуть бутылку за окно из-под лимонада, из движущейся машины. Поэтому, я думаю, исторически, если будут предприняты реальные шаги против вот такого бескультурия, это все равно приведет к тому, что мы станем похожи на Запад.
Ну, будем на это надеяться, по крайней мере, в этом. И не будем забывать, что безответственность, она порождает, наверное, и безнаказанность, и наоборот, в том числе. Я думаю, что мы получили вместе с нашими слушателями очень подробные, обстоятельные ответы на все вопросы, которые касаются нашего озера Иссык-Куль, об его истории, и о том, почему ежегодно фиксируются различные случаи понижения, или же, наоборот, иногда повышения уровня озера, и за время его исследования также это было. Нам рассказал сегодняшний в эфире программы «Тема дня» заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды Кыргызско-Российского Славянского университета Андрей Подрезов. Андрей Олегович, большое вам спасибо за замечательную беседу.